говорит Радио Свобода. В Бельгии продолжается расследование терактов, совершенных 22 марта в Брюсселе. Власти Украины возбудили дело против судей Надежды Савченко. В Ливии, возможно, погиб еще один российский военнослужащий, считают блогеры. Здравствуйте, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 23 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В результате терактов, которые произошли во вторник в столице Бельгии и Брюсселе, погибли более 40 человек. По последним данным, около 300 получили ранения. В стране объявлен самый высокий уровень угрозы общественной безопасности. Брюссель патрулируется военными. О том, что происходит в городе, рассказал сотрудник Европейского парламента Ян Крелина, с которым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Нас на работе попросили, чтобы остаться дома. Мотив – это безопасность. Потому что вся эта зона, где находятся институции ЕС, она уже вчера была закрытой. Проблемы, конечно, с поездами, с автобусами, метро закрыто. Значит, нам просто сказали очень логично, чтобы мы оставались дома. Значит, я сижу и смотрю телевизор. По-моему, город находится в таком же положении, как осенью, когда уже этот аларм и тревога номер 4, как это называют здесь, вот такое уже было. Школы закрытые, метро, ничего не работало. По-моему, город тихий, так как осенью.
А где вы были вчера во время терактов и когда узнали о том, что произошли взрывы и что случилось потом, как вы себя вели потом после этого?
Я утром ехал на поезде на работу, еще доехал, приехал и узнал, что там, где я находился вообще в понедельник утром, произошли эти взрывы, день после моего нахождения. Ну, значит, вся работа, конечно, мы перестали работать, все сели за телевизор. Ну, а потом еще полчаса после этого мы узнали, что где-то 200-300 метров от нашей работы произошел еще один взрыв метро. Но это было уже серьезно, потому что там это как бы зона, где находятся все институции, комиссия, совет, парламент. А вот эта станция метро Малбек в 9 часов, это кошмар, потому что там все выходят, все идут на работу вот из этой станции метро. Ну так произошел мой день. Мы сидели и смотрели из окна, звонили всем, пытались узнать, кто жив, кто нет. Конечно, семьи, чтобы оставались дома, никто, чтобы не выходил, не знали, если еще что-нибудь произойдет.
Как вам кажется, как действовали власти? Были ли вам даны такие четкие инструкции, как нужно себя вести в такой обстановке, когда в городе происходят теракты? Не было ли паники какой-то?
После этих терактов все, конечно, действовали очень профессионально, как всегда. Не знаю, как до этого действовали, но проблема в том, что Бельгия как бы проснулась с точки зрения безопасности где-то 2 года назад после парижских атак. Потому что Бельгия всегда, все об этом знали, в Бельгии всегда действовали разные как бы, организации, Sharia for Belgium, террористы. Это была просто база для террористов Западной Европы. Калашников можно здесь было купить где-то за $300 без проблем. Сам его не покупал, но все об этом говорили. Значит, после всех этих, после всего, что произошло в Европе в последние годы, Бельгия проснулась. Конечно, все действует очень профессионально, но, конечно, мне кажется, что уже чуть поздно. А что касается как бы нас, граждан, ну, нам не надо говорить, что делать. Мы просто знаем, что когда происходит какая-то противотеррористическая операция, лучше оставаться дома или лучше не ходить там, где очень много людей, находиться на вокзале и вот так далее. Значит, там все уже понятно.
Как вы думаете, что вот сейчас будет происходить в Бельгии, в Брюсселе уже вот после этих террористических атак? Будут как-то закручиваться гайки, если вы понимаете, о чем я говорю? Будет как-то ужесточаться, может быть, миграционное законодательство или, может быть, спецслужбы начнут работать более эффективно? Вот как вы считаете, что сейчас будет происходить?
Спецслужбы в Бельгии уже начали работать более эффективно. В этом я уверен. Например, еще год назад, например, бельгийцы не смогли обыскивать квартиры после рабочего времени, 5 часов вечера. Это уже изменилось. Это такая деталь, но очень-очень важная. Ну а так как я вернулся еще в воскресенье вообще с сирской границы, из Турции, там безопасность очень важна. Например, перед тем, как войти в аэропорт, там уже контроль идет, обыск людей. А потом, конечно, чек-ин и вот еще один контроль перед входом в самолет из гейт. Вот такое я бы ожидал в Бельгии, Европе, и вообще бы не протестовал.
О ситуации в Брюсселе рассказывал сотрудник Европарламента Ян Крелина. Вопрос ему задавала Любовь Чижова. Очень любопытной была реакция российских официальных лиц на теракты в Бельгии. Комментируя эти теракты, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, в частности, мы сегодня приходим к очень печальным итогам политики двойных стандартов в этой сфере. Нельзя делить террористов на хороших и плохих, сказала Захарова, которая позже пыталась доказать, что сделала это заявление после выражения соболезнований родным и близким погибших при терактах в Брюсселе и всем бельгийцам. Глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков написал в Твиттере, в то время как НАТО готовится к размещению новых воинских частей в Прибалтике, и США вместе с НАТО собираются резко нарастить свое военное присутствие в Восточной Европе, у них под носом в Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, взрывают людей. Свои соболезнования Пушков выразил только в следующем твите час спустя. Ну а советник министра обороны России Сергей Шойгу Андрей Ильницкий опубликовал в своем твиттере фотографию, на которой бельгийцы держатся за руку, и сделал подпись «Хоровод обреченных». Спустя несколько минут советник министра удалил этот пост, однако многие успели сделать скриншот публикации. Как объяснить такую, мягко говоря, нетактичную реакцию высокопоставленных российских официальных лиц на трагедию в Брюсселе? За комментарием мы обратились к президенту фонда «Индем» Георгию Сатарову. После терактов 11 сентября 2001 года все-таки была какая-то эмоциональная реакция, выражение соболезнований. В этот раз до соболезнований посыпались вот эти обвинения «так вам и надо». Вас это удивило как-то?
За это время много чего произошло. И если первое путинское президентство начиналось неким романом с Западом, то за эти 15 лет это все поменялось кардинально. При, на мой взгляд, активном соучастии и способствовании этому Запада, который попустительствовал размаху того саморазмышленного хамства, которое позволяют себе российские политики, если их можно называть политиками. При том, что если говорить о реальной реакции, то она, конечно, вполне адекватна, потому что, с одной стороны, на словах, там, допустим, Риновский говорит, что бомбы будут взрываться в Европе и дальше. Одновременно в российских аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности. Видимо, все-таки российские аэропорты считают себя частью европейской территории. А так, в общем, я не вижу ничего, чего-то специфического, чего нельзя было заметить в поведении российских политиков до взрыва в Брюсселе. Ничего нового я не вижу.
Про Путина часто говорят, что он не очень хороший стратег, но хороший тактик. С этим утверждением можно соглашаться, конечно, или не соглашаться. Но сейчас вроде выведены войска, Россия заявляет о том, что она сделала свое дело. Предпринимаются попытки создать ощущение, что Россия идет на сближение с Западом все-таки и перестает быть изгоем. И вдруг вот такая реакция. Вам не кажется, что все-таки это нелогично?
Я не вижу ничего в этом нелогичного, я вижу нелогичность только в одном, в ожидании логичности от Путина со стороны Запада. Это вот действительно непонятно, как за эти годы странное предубеждение, которое постоянно опровергалось, все-таки сохраняется. Вот это действительно нелогично. А то, что делает Путин, ну, это абсолютно органично тому, что он делал всегда.
Не могу не спросить по поводу языка, которым изъясняются российские политики. Для вас тоже, естественно, судя по всему, что они употребляют именно те выражения, которые употребляют.
Мюнхенскую речь, вы можете его вспомнить. Его первое известное публичное заявление «мочить в сортире». Понимаете, нельзя предъявлять человеку претензию за свою слепоту. Вы его не могли рассмотреть, вы его не могли диагностировать. Хотя все это было с самого начала. Какие вопросы к нему?
Это был президент фонда «Индем», политолог Георгий Сатаров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Московский городской суд перенес на 31 марта рассмотрение апелляционной жалобы активиста Ильдара Дадина, которого в декабре 2015 года первым в России приговорили к 3 годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций. На переносе настаивал и сам Дадин, и суд, поскольку в деле были допущены процессуальные нарушения. Активист вину отрицает и считает дело политически мотивированным. С подробностями Наталья Джампаладова.
Поддержать Эльдара Дадина в Московский городской суд пришло около 100 человек. Среди них были политики и правозащитники, депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, глава движения «За права человека» Лев Пономарев, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, бывшие фигуранты «Болотного дела» и другие. Все желающие попасть на процесс так и не смогли. В зале заседаний не хватило места, а зал для трансляции также оказался полностью заполнен, поэтому люди стояли в коридоре. Само же заседание не заняло больше 10 минут. Судья вынесла на обсуждение вопрос о переносе рассмотрения апелляционной жалобы защиты Эльдара Дадина, поскольку были допущены нарушения, и Басманный суд, который в декабре прошлого года приговорил активиста к 3 годам колонии, не предоставил защите протоколы слушаний с учетом замечаний адвокатов самого Дадина. Эльдар Дадин не возражал против переноса и, кроме того, попросил на следующее заседание доставить его в суд лично. Сейчас он участвовал в процессе по видеосвязи и следственного изолятора. Супруга Эльдара Дадина Анастасия Зотова признается, она не ожидала, что в суд придет такое количество людей. Зотова надеется, что и на заседании 31 марта поддержки у Эльдара Дадина будет не меньше, что, возможно, повлияет на решение суда.
Многие призывали прийти сегодня сюда, потому что это действительно много значит, как для суда, как для властей, то, что человека поддерживают, и его незаконный приговор не пройдет незамеченным, так и для самого Эльдара, которому мы, конечно же, передадим, что пришло больше сотни человек, пришел депутат Дмитрий Гудков его поддержать. Я ожидала, что придут люди, как, может быть, на приговор в Басманном суде приходили 50 человек. Но то, что придет такое количество, и тем более известных людей, известных правозащитников, это буквально превзошло все ожидания. Очень приятно, что это дело не осталось без внимания общественности. Надеемся, что в следующий раз по многочисленным просьбам самого Эльдара и его адвокатов его привезут уже лично, и он будет выступать не по видеотрансляции, чтобы он мог консультироваться с адвокатом. И мы надеемся, что тоже придет много народу, потому что приговор-то не отменен до сих пор,
говорила Анастасия Зотова. Мама Эльдара Дадина, Надежда, которая также пришла в Московский городской суд, уверена, сына судят незаконно. Вот что она сказала в интервью «Радио Свобода».
У него чересчур обостренное чувство справедливости. В жизни самого детского сада я кроме благодарности и похвалы ничего не получала. В саду мне говорили, если были бы все такие дети, как Эльдар, было бы очень хорошо. В школе, когда я ходила на собрание, ставили его всегда в пример. Говорили, что у него есть стержень. Очень обидно, что так получилось. Конечно, очень несправедливо. Он никого не убивал, никого не грабил. Он никогда в карман чужому не полезет, не возьмет. Он всегда защитится. И ему дали уголовное. А уголовники, которых надо наказывать, у нас почему-то их так не наказывают. Как ни говори, халва, халва, вот эта административная статья, не будет она сладкой, но это не уголовное дело. Поэтому то, что ему хотят присудить, я считаю, что это незаконно.
Дело против Эльдара Дадина было возбуждено в январе 2015 года. Следственные органы сочли, что активист допустил нарушение на 4 протестных акциях, хотя сам Дадин утверждает, что пикеты были одиночными и дополнительного согласования не требовали. 7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к 3 годам колонии общего режима, что было на год больше, чем просил прокурор. Гражданский активист и журналист Александр Рыклин полагает, что Эльдара Дадина осудили демонстративно, чтобы запугать общество.
Именно эта статья дает возможность властям применять репрессивные меры широко, и этот невод разбрасывать фактически на любые расстояния. В одиночные пикеты встают люди сегодня много где, не только в Москве. Когда человек начинает понимать, что есть прямая угроза уголовного наказания и реального срока, что мы видим на примере Эльдара Дадина, человек 100 раз подумает перед тем, как в следующий раз выйти в одиночный пикет. Вот в чем смысл демонстративного наказания Эльдара Дадина. Поэтому очень важно сегодня приходить вот на слушание, и 31 числа очень важно прийти. Я не связываю больших надежд с этой апелляцией, потому что сегодня там, к залу суда пришло 100 человек. А если к суду в таких ситуациях будет приходить там 5000 человек, это будет другая история. Тогда появится шанс. А пока 100 шансов нет.
Правозащитники назвали приговор Эльдару Дадину атакой на свободу слова и усомнились, что статья 212.1, по которой он был осужден, соответствует Конституции. Но только после того, как приговор в отношении Эльдара Дадина вступит в законную силу, юристы смогут обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить, не нарушает ли статья 212.1 Конституцию России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск «Времени свободы». Команда Conflict Intelligence Team сообщила о гибели в Сирии 6-го российского военнослужащего Сергея Чупова. По данным расследователей, он погиб еще 8 февраля от осколочного ранения. Это случилось до награждения военнослужащих в Кремле, однако Владимир Путин на торжественной церемонии не упоминал Чупова в списке погибших военнослужащих. С Русланом Левиевым, экспертом Conflict Intelligence Team, поговорил корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о гибели 6-го российского военнослужащего в Сирии?
Наша команда мониторила социальные сети на предмет упоминания того, что какие-нибудь военнослужащие погибли в Сирии. И мы натолкнулись на сообщение сослуживцев Сергея Чупова о том, что офицер, герой, который прошел Афганистан, две чеченские кампании, погиб в Сирии от осколочного ранения. Мы начали собирать о нем информацию и установили, что Сергей Чупов, ему на момент смерти был 51 год, то есть это довольно-таки пожилой, скажем так, человек по военным меркам. Он, в принципе, давно имел право уже выступить на военной пенсии. Мы установили, что он прошел и Афганистан, войну в Афганистане, две чеченские кампании, он служил в спецназе в Чечне. И 8 февраля он погиб в Сирии от осколочного ранения. По крайней мере, так говорят его близкие, его вдова и другие родственники. Они отказываются от комментариев, очень агрессивно ведут себя в ответ на попытки как-то с ними связаться и задать вопросы. Мы посетили могилу погибшего, увидели там венки от ОМОНа, МВД, от боевых товарищей, от 346-го и 352-го разведывательного батальона, который входит в 46-ю отдельную бригаду внутренних войск МВД, где служил Сергей Чупов. Тем самым мы установили вот такой вот набор информации, что есть Сергей Чупов, который, по словам служивцев, был военным до мозга костей, и, соответственно, скорее всего, в Сирию он попал именно как военный, скорее всего, он подписал контракт. Однако у нас прям убедительных фактов подтверждения этому пока нет. Неизвестно, чем конкретно он занимался в Сирии. Он там то ли обучал сирийских военных, то ли непосредственно участвовал в боях негласно. Но там он погиб от осколочного ранения. Исходя из того, что ему был 51 год, он был в звании майора, находясь в России, он командовал взводом спецназа, мы предполагаем, что скорее он все-таки не участвовал непосредственно в наземных боях, а скорее все-таки обучал сирийских военных. Поскольку было бы странно, что в таком высоком звании и в таком пожилом возрасте человек бы шел непосредственно в бой.
Из вашего расследования видно, что он является военнослужащим именно внутренних войск. Почему так? Там участвуют ВКС, другие рода войск, а вот внутренние войска – это как-то что-то новое.
Вообще, внутренние войска, они хоть и относятся к Министерству внутренних дел России, тем не менее, они считаются именно военной службой. То есть, в принципе, даже когда у нас молодых парней призывают на срочную службу, некоторых из них отправляют служить именно во внутренние войска. То есть, это не какая-то совершенно внутренняя структура. Недавно на днях Кремль признал, что в Сирии погиб боец из сил специальных операций Федор Журавлев. То есть, это тоже немножко другая структура, нежели Министерство обороны. То есть это такая выделенная структура. Также были информации, что, например, 46-я отдельная бригада внутренних войск МВД, где служил Сергей Чупов, она участвовала в боях на Донбассе. То есть другие команды расследователей, они публиковали фотографии бойцов этой бригады, как они находились на Донбассе. То есть, как мы видим, набор данных свидетельств в боях как на Донбассе, так и в Сирии участвует не только Министерство обороны и его структуры, но и, как мы видим, некоторые другие структуры тоже.
Ваше предположение, что он, возможно, консультировал сирийскую армию?
Нам, скорее, кажется, что не то, чтобы прямо консультировал, то есть это не просто какие-то советы, находясь внутри штаба, дает там сирийским военным, а скорее непосредственно обучал, как проводить разведку, как вести бой сирийских военных. Возможно, конечно, он все-таки участвовал, соответственно, в наземных боях, но для нас это было бы несколько странно, что он все-таки... У него очень много медалей за прошлые войны, он был в высоком звании, он пожилой человек. Поэтому нам более убедительно кажется, что он участвовал именно только в обучении сирийских военных.
Есть ли у вас какие-то доказательства, что он участвовал в войне на юго-востоке Украины?
Нет, таких данных у нас нет, и мы даже такого предположения не выносим. Мы просто, как я сказал, есть данные, что сама бригада эта, она очень многочисленная, она участвовала в боях на Донбассе. Ну, об этом говорят другие команды расследователей, не мы. А конкретно о нем информации нигде никогда не было. То есть он всплывает впервые. Есть также предположение, сейчас выдвигается, что он был, скажем так, наемником, то есть из частной военной компании, о которых сейчас ходят мифы, там, частной военной компании Вагнера, композитора, потому что некоторые его близкие сослуживцы сказали, что якобы Сергей Чупов вышел на пенсию в середине 2000-х годов. Он, конечно, после этого мог подписать контракт и отправиться в Сирию, но мог он устроить его в некую вот эту ЧВК. К тому же ведь недавно боевики ИГИЛ опубликовали фотографии, как они убили так называемых русских солдат под Пальмирой. Официально российские власти не признали эти потери, как и не признали Сергея Чупова сейчас. В принципе, есть теория, что все-таки и Сергей Чупов, и вот эти некие убитые так называемые русские солдаты под Пальмирой, они могли быть наемниками вот этого частной военной компании, некой условной, которую сейчас, как называют, частной военной компанией Вагнера.
Известно, когда он погиб? Как я слышал, это от осколочного ранения? Какая-то дата есть или коридор временной?
На его могиле, на табличке, прямо указано, что он погиб 8 февраля этого года. Эти же самые данные подтверждают и его близкие, родственники. Напомню, что также 1 февраля Министерство обороны признавало гибель своего советника, также от минометного обстрела, который также обучал сирийских военных, по их словам. Но Сергей Чупов погиб через неделю после этого. То есть это не одновременно была какая-то смерть двух советников.
Возможно ли, что у российской армии есть и другие потери, о которых пока не говорят?
Они вполне возможно есть, но мы не думаем, что они какие-то сильно отличающиеся цифры от тех, что названы. То есть мы не думаем, что их там десятки или даже сотни. То есть, может быть, есть там 1, 2, 5, условно говоря, или даже 10 еще погибших тел, которых мы не знаем. Но нам кажется сильно сомнительным, что их намного больше якобы погибших. Потому что каждый раз, когда погибают военные, всегда обязательно, насколько бы они секретными бы не были, появляются скорбящие посты их родственников, близких, друзей в социальных сетях. Ровно таким же образом мы установили гибель Федора Журавлева из сил специальных операций, одного из самых засекреченных подразделений Министерства обороны России. Это еще более засекреченное подразделение, чем спецназ ГРУ, например. И тем не менее мы установили его смерть и где он служил. А мы сейчас не видим такого какого-нибудь большого количества сообщений в социальных сетях, скорбящих постов, такого большого количества мы не видим. Соответственно, мы, исходя из этого, предполагаем, что, ну, может быть, есть там еще там 2-3, условно говоря, погибших, о которых мы пока не знаем, но вряд ли их десятки или тем более сотни.
С экспертом Conflict Intelligence Team, блогером Русланом Левиевым, беседовал Илья Кизиров. Время свободы. Итоговый выпуск. На Украине президент Петр Порошенко созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно введения санкций против лиц из так называемого списка Савченко. Генеральная прокуратура Украины уже объявила о первых шагах в ответ на приговор украинской летчицы. О списке Савченко, ее будущем и реакции экспертов на приговор российского суда в материале, который подготовил наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Официальный Киев обратился с просьбой к своим западным партнерам по аналогии со списком Сергея Магнитского составить и список Надежды Савченко, в который бы вошли все российские должностные лица, так или иначе причастные к похищению, аресту и вынесению приговора украинской летчице. Генеральная прокуратура Украины тем временем уже открыла уголовные дела против российских судей и прокуроров из списка Савченко, сообщил на брифинге прокурор Владислав Куценко.
До единого реестра досудових розслідувань було внесено 2 кримінальних провадження.
В единый реестр досудебных расследований внесены 2 уголовных производства. Первое касается судей Донецкого городского суда России Леонида Степаненко, Али Хайбулаева и Евгения Черныш. Они вынесли заведомо неправосудное решение относительно Надежды. Второе производство открыто по статье «Незаконное привлечение лица к уголовной ответственности». И связано оно с прокурорами Генпрокуратуры Российской Федерации Филипчуком Павлом, Юношевым Дмитрием и Кузнецовым Владиславом.
Кузнецовым Владиславом.
Сейчас следователи готовят международные поручения для того, чтобы вручить российским прокурорам и судьям документы о подозрении. После того, как будет получен отказ от российской стороны, в чем уверены в прокуратуре, Киев, по словам Куценко, обратится в Интерпол с просьбой объявить подозреваемых в международный розыск. Это позволит начать процедуру их заочного осуждения на Украине. А накануне следователи Службы безопасности Украины завершили заочное досудебное расследование уголовного производство по подозрению лидера террористической организации «Луганская народная республика» Игоря Плотницкого. Ему инкриминируют похищение и незаконное лишение свободы старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко, а также совершение террористического акта по предварительному сговору с группой лиц. По выдвинутым обвинениям Плотницкому может грозить не менее 20 лет лишения свободы. До конца месяца это дело будет направлено в суд. Между тем, директор Киевского института трансформации общества Олег Соскин называет приговор, вынесенный российским судом украинской летчице, антицивилизационными действиями, попирающими все нормы международного права.
По сути, это чистой воды провокация политическая мирового уровня. Это создание прецедента, который, если он станет успешным по отношению к Савченко, то есть ее посадят на 20 лет, кстати, так как и других посадили украинских патриотов и уже их там по Сибирям развезли, вот это, по сути, создается такой специальный механизм для того, чтобы Россия тогда она может заниматься тем, что она будет красть и других депутатов, других законодательных высших органов других стран. Ничего не будет ей не мешать украсть, скажем, депутатов Эстонии или Латвии или Литвы, той же Грузии. Следующего можно того же Саакашвили также украсть, как террориста, который создал террористический режим, приведший к гибели российских военных в Южной Осетии. Тоже его можно будет так же судить, как Савченко. То есть это, по сути, одно государство в лице фактически узурпировавшего власть человека присваивает себе функцию расправы с государственными деятелями других стран. В этом плане, конечно же, нарушены все международные нормы, нарушена Хартия прав и свобод человека, нарушены все конвенции мировые о неприкосновенности лиц, имеющих статус европейской неприкосновенности, потому что Савченко член ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы.
О реакции украинского руководства на приговор Надежде Савченко говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Потому что никто в Киеве не питал иллюзии, не ожидал оправдания Савченко или какого-то мягкого приговора. Важно другое. В принципе, все ждали приговора не для того, чтобы узнать, сколько Савченко дали, а чтобы сразу же после этого приговора начать активное действие, прямую фазу переговоров по освобождению Савченко. Потому что всем было понятно, и такие сигналы были из Москвы, что вопрос об освобождении Савченко или передаче его в Украину будет рассматриваться только после приговора. И, собственно говоря, уже вчера начали заявляться различные варианты обмена, ну и как бы уже призыв украинских властей начинать прямые переговоры о том, чтобы Савченко вернулся в Украину. Это самое главное, что могли и должны были сделать украинские власти.
Сразу после оглашения приговора Савченко президент Петр Порошенко призвал российского лидера Владимира Путина выполнить обещание и вернуть надежду на Украину. В качестве ответного шага Порошенко готов вернуть двух российских военных. Речь идет о сержанте Александре Александрове и Евгении Рафиеве. Судебный процесс над ними продолжается в Голосеевском суде украинской столицы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Киева на приговор Савченко, заявила, что украинское руководство потерялось в собственной информационной кампании, поскольку президент Порошенко готов обменять украинку на двух россиян, а МИД Украины требует от Москвы немедленного освобождения Савченко и при этом обвиняет Москву в срыве выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Политолог Владимир Фисенко продолжает.
Эти противоречия лишь плод воображения госпожи Захаровой и других российских пропагандистов. Одно не противоречит другому. Вопрос об освобождении Савченко в контексте выполнения минских договоренностей, он поднимался с момента подписания минских договоренностей, с февраля прошлого года. Президент Порошенко ставил этот вопрос перед Путиным, перед канцлером Меркель, перед Оландом, еще в Минске в феврале прошлого года. И поднимается этот вопрос на каждой встрече президентов и в других, скажем так, контекстах, из минских переговоров, переговоров в нормандском формате. Может быть, что-то не знает госпожа Захарова, это абсолютно связано с выполнением минских договоренностей. Москва этого не хочет признавать. Кстати говоря, тоже нонсенс, на который обращали неоднократно украинские власти, судят украинских граждан вне Украины и пытаются распространять российскую юрисдикцию на территорию Украины. Это абсолютно правовой нонсенс. Поэтому с логикой проблемы у российских официальных лиц. А заявление Порошенко и заявление украинского МИДа, они друг другу не противоречат. Просто президент Порошенко говорил о конкретной, скажем так, модели освобождения Савченко. Вариант, который обсуждается, да, он не противоречит минским договоренностям. Потому что там тоже, к сожалению, но тоже, по сути, происходит обмен. Причем неравноценный. За, там, например, за трех украинцев приходится отдавать на ту сторону там, не меньше 6 сепаратистов или российских военных. То есть не эквивалентный обмен происходит, но это обмен тоже. Поэтому нет никакого противоречия. Но еще один момент. Очень заметно, что российские власти хотят сделать тему Савченко темой конфликта внутри Украины. Они пытаются запустить в Украину, в украинское информационное пространство, различные провокационные тезисы. В частности, это тезис о том, что якобы Украина не хочет возвращения Савченко. И таким образом пытаются спровоцировать конфликты и напряжение внутри Украины против украинского руководства. Пытаются поссорить украинских политиков на этой теме.
Может ли освобождение Надежды Савченко стать на Украине фактором внутриполитической борьбы? Мнение директора Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрея Ермолаева.
Я считаю, что в этой трагичной истории есть много сторон, но две наиболее выражены. Первая сторона проблемы связана с действительно проведенной спецоперацией России, российской службы в отношении украинского военнослужащего, который был, по сути, превращен, или была попытка превращения госпожи Савченко в некий символ военных преступлений на Украине. Я это рассматриваю как кампанию не только провокационную, но и провальную, потому что по факту оказалось, что дело шито белыми нитками, есть судебный процесс, дискредитировал и российское правосудие, и имидж России на международной арене. Есть обратная сторона медали, когда Савченко сама стала неким инструментом в большой политической игре. Она была внесена в списки украинских партий на выборах. Она стала элементом большой идеологической войны, связанной с ситуацией на Донбассе. Но я ж не говорю о том, что она стала своеобразным идеологическим фантомом, который использует независимо от того, что происходит лично с Надеждой. Проблема на сегодня состоит не столько уже в несправедливом решении российского суда. Мне кажется, сама российская власть стала заложником процесса, который был организован, который, по сути, провалился. А в том, что имидж Савченко, ее поступки, ее поведение уже живет своей жизнью, как некий новый политический миф. Не исключаю, что в ближайшее время вокруг Савченко будет организована новая уже внутриукраинская кампания, связанная с освобождением, ее героизацией. Но если говорить о том, обострит ли решение российского суда внутриполитическую ситуацию в Украине, я думаю, что нет. Скорее всего, обострение украинской политики будет связано не с делом Савченко, а будет связано с кризисом самой власти.
Андрей Ермолаев считает, что пока рано рассуждать о карьере Надежды Савченко в украинской политике.
Надежда еще не политик. Она состоялась уже как моральный авторитет, как молодой, но уже сложившийся общественный деятель, потому что ее поведение в судебном процессе, по сути, это яркий пример активной, убедительной гражданской позиции, пример для всех. Но между этим и большой политикой огромная дистанция. Это во-первых. Во-вторых, что касается ее освобождения, я думаю, что в случае, если в этом году в результате новой волны переговоров, очередных встреч в Париже и в Минске будет все-таки найдена компромиссная формула примирения на Донбассе и начала процесса реинтеграции, то частью этого процесса будет и освобождение Савченко. Возможно, например, через процедуры системной законодательно обеспеченной амнистии участников этого конфликта, что может в итоге стать и основанием для пересмотра решения суда по Надежде Савченко, как вариант. Что касается ее возвращения в Украину и политического будущего, Надежде нужно самой решить, станет ли она просто известным, уважаемым общественным деятелем, пойдет ли она активно в политику. А что касается розыгрыша сценариев ее назначений, выборов, то ничего, кроме спекуляций и игры на настроениях сейчас наших сограждан, которые потеряли ориентиры и потеряли уважение действующим политикам. У нас есть большой кризис моральных авторитетов в политике. Это дело политических спекулянтов и экспертов. На мой взгляд, Надежда может пройти свой личный путь как будущего политика, но это решение она должна принять сама. Не надо торопиться.
Говорил руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. 24 марта Международный трибунал по Югославии в Гааге огласит приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу. Еще неделю спустя, 31 марта, ожидается вердикт по делу сербского националиста, лидера радикальной партии Сербии Воеслава Шешеля. Радован Караджич обвиняется в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, утвержденных Женевской конвенцией. Имеется в виду руководящая роль в осаде Сараева и уничтожении мусульман в Сребренице, где 21 год назад армия боснийских сербов за несколько дней уничтожило почти 8 тысяч жителей мужского пола, в том числе стариков и детей. В преддверии этих важных этапов работы Гаагского трибунала его главный прокурор Серж Брамец ответил в Гааге на вопросы журналистов. С Сержем Брамецем побеседовала и наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Работа Международного трибунала по Югославии подходит к концу. В следующем году он закроется. Уже в этом месяце завершаются процессы над Радованом Карадзичем, самый символичный, по оценке Сержа Брамерца, и Воеславом Шешелем, самый затяжной. В процессе над генералом Радком Младичем завершается последняя фаза представления версии защиты. Обвинение рассматривает Младича и Карадзича как две ключевые фигуры одной корпорации, ответственной за геноцид в Сребренице, пусть выполнявшие разные роли, один политическую, другой военную. Обвинение предоставило улики по более чем сотне инцидентов геноцида, убийств, сексуального насилия. Жертвами этих преступлений стали тысячи людей. Для Карадзича прокурор потребовал пожизненного заключения, говорит Серж Брамерц.
На вынесение приговоров ушло много лет. Умаляет ли это эффективность международного правосудия как средство удержания от совершения преступлений? Возможно. Однако я не думаю, что быстрый процесс обязательно имел бы подобный сдерживающий эффект. Однозначно отрицательный эффект имеет безнаказанность. Каждый молодой прокурор знает принцип «отложенное правосудие, отказ правосудии». Но за последние 12 лет работы в системе международного уголовного права я понял, что на международном уровне все работает несколько иначе. В международном уголовном праве бывают моменты, когда лучше подождать и вернуться позже. Помните наши первые встречи в 2008 году? Тогда никто не верил, что арест Карадзича и Младича вообще возможен. Я хорошо помню, как объявление о моем назначении главным прокурором МБТЮ в прессе появлялись под заголовками «Миссия невыполнима». И когда в том же году Карадзич был арестован, пусть со времени трагедии в Сребренице к тому моменту прошло уже 13 лет, в плане восстановления справедливости это стало важнейшим событием. В следующем году мы закрываем МБТЮ, и ни одному из ключевых обвиняемых в преступлениях этой войны не удалось избежать правосудия. Это огромное достижение. Взгляните на другие международные трибуналы. Невозможность ареста ключевых подозреваемых остается основной проблемой для моих коллег. Трибунал по Руанде закрылся в декабре прошлого года, так и не добившись ареста 9 подозреваемых. Трибунал по Ливану. Не удалось арестовать ни одного из 5 обвиняемых. В Международном уголовном суде большинство обвиняемых также находятся на свободе. А президент Судана даже путешествует по миру и посещает страны, участницы международного суда. И никто его не трогает. Очевидно, что это подрывает доверие к системе международного уголовного права. Верно, в делах по Югославии также прошло много лет. Однако я думаю, что для родственника жертв правосудие не может свершиться слишком поздно. Я верю, что приговор по делу Карадзича, а в следующем году Младича, поможет закрыть важнейшую главу истории.
Серж Брамерц назвал основные проблемы в работе трибунала.
Я 15 лет проработал в системе уголовного права Бельгии. Когда я перешел в систему международного права, вопреки моим ожиданиям, оказалось, что на этом уровне все работает иначе. Когда я работал главным прокурором Брюсселя, мне мгновенно предоставлялся доступ на место преступления. Я незамедлительно мог собрать все улики. Возможные свидетели преступления охотно давали показания, потому что в маленькой Бельгии все желают торжества правосудия. Я также постоянно ощущал поддержку со стороны правительства и общественного мнения, потому что любому правительству Бельгии, а тем более населению, нужна отлаженная судебная система. Все это напрочь отсутствует на уровне международного уголовного права. Все наши расследования проводятся за рубежом, что уже ставит нас в полную зависимость от стран, где преступления совершены. Доступ к месту преступления. В Сребренице у нас ушел год лишь на то, чтобы первый следователь попал туда. И мы знаем, что места преступления не остаются нетронутыми. Знаем, какое давление оказывается на родственников. До сих пор тела некоторых жертв не найдены. Для нас самый страшный опыт в расследовании — опознание жертв, потому что первичные захоронения свозились в новые общие могилы с помощью тяжелой техники. И мы иногда находили останки одной жертвы в радиусе более 5 километров. Это было очень тяжело. И с психологической точки зрения для родственников, и организационно.
Несмотря на скорое закрытие трибунала в Гааге, многие процессы по военным преступлениям будут продолжаться на местах, а урегулирование разногласий займет еще долгие годы, признал прокурор.
В течение многих лет Сербия и Хорватия не поддерживала МБТУ, то есть политической воли не проявлялась. Не было и поддержки в широких слоях населения. ОБСЕ проводил опрос Сербии незадолго до ареста Младича в 2011 году, и 65% высказались против его задержания. Все это несмотря на то, что кадры с места преступления уже видели по много раз. Просматривая сообщения в средствах массовой информации, я не получил уверенности в том, что все усвоили уроки этой войны. Значение решений суда. Отказ, неприятие особенно были заметны в последние пару лет. Наша работа еще далеко не завершена. В регионе работы много еще на долгие годы, уже после закрытия трибунала. В Сараево расследования до сих пор ведутся в отношении нескольких тысяч лиц. Так что наши базы данных будут востребованы еще многие годы. И еще долго будет сохраняться необходимость в повышенном внимании со стороны Брюсселя, чтобы эти дела не были спущены на тормозах.
Вокруг процесса по делу лидера сербской радикальной партии Воислава Шешеля и вовсе сложилась курьезная ситуация. Несмотря на то, что в конце марта в отношении Шешеля будет, скорее всего, вынесен обвинительный приговор, он ведет активную избирательную кампанию в Сербии и собирается принять участие в досрочных выборах в Скупщину, сербский парламент, назначенных на 24 апреля. Международные комментаторы утверждают, что обвинительный приговор только прибавит Шешелю популярности среди избирателей. Кстати, вынесен он будет в Гааге заочно, потому что Сербия, вопреки международным обязательствам, не содействует экстрадиции Шешеля. Шешель уже отсидел почти 12 лет в гаагской тюрьме, в камере предварительного заключения. Ему вынесено уже 3 обвинительных приговора по второстепенным делам. Но в 2014 году он был условно освобожден по состоянию здоровья. Уже после нашего разговора с Сержем Брамерцем стало известно, что Шешель не приедет в Гаагу. Воислав Шешель обвиняется в разжигании межнациональной розни, подстрекательстве к геноциду, пыткам, финансировании организации изгнания десятков тысяч и убийства более 900 хорватов и мусульман. Сотрудничество с сербским руководством Серж Брамерц в целом оценивает как проходящее в обычном режиме. Официальная оценка сотрудничества Сербии будет дана в специальном отчете трибунала, который выйдет в мае. Перед выходом этого отчета прокурор собирается еще раз посетить Сербию. Серж Брамерц.
Я заметил, что в прессе проводится параллель между сотрудничеством с МБТУ и возможным вступлением Сербии в НАТО и в ЕС. Но мы работаем только с фактами. Мы будем оценивать сотрудничество между Сербией и трибуналом по существу. И если есть пункты, по которым оно неудовлетворительно, мы назовем их в майском отчете.
А не могли бы вы привести конкретные примеры?
Есть несколько таких пунктов. Например, неисполнение постановлений суда в отношении 3 обвиняемых, которые еще не арестованы. Шешель, которого Сербия обязана доставить Гаагу. Это сложное дело, которое заняло долгое время. То, что сербское руководство решило устроить досрочные выборы, их дело. Это не относится к деятельности трибунала. Я с интересом жду развития событий.
Повлияет ли ваш отчет на дальнейшую судьбу евроинтеграции Сербии?
Я лично думаю, что в Евросоюзе заинтересуются нашим отчетом о сотрудничестве с Сербией. Очевидно, что страна, которая желает присоединиться к ЕС, должна с уважением относиться к ряду правил, уважать верховенство права, уважать судебные решения. Я ожидаю, что европейские лидеры учтут наши наблюдения по Сербии. Насколько решающую роль сыграет наш отчет, мне сложно сказать. МБТУ не должен вмешиваться в политическую дискуссию о расширении ЕС или НАТО. Мы всего лишь даем объективную оценку качества сотрудничества страны с МБТУ, а придавать или нет этой оценке политический вес решают другие.
Какие уроки мы можем извлечь из работы трибунала на будущее?
Очевидно, что в регионе есть серьезные проблемы с принятием решений трибунала. Понятно, что наиболее тяжелое проявление этого неприятия мы наблюдаем в Сербии. Сможем ли мы переломить это представление, сложно сказать. Одним из уроков для нас стало то, что нельзя ожидать, что решения международного трибунала, принятые в иной стране, на ином языке, в непривычном юридическом оформлении, будут автоматически понятны как родственникам жертв, так и тому обществу, от лица которого действовал обвиняемый. В будущем международные трибуналы должны инвестировать больше в разъяснительную работу, объяснять людям, что делает трибунал, что он может, а что нет. Когда я наблюдаю, как осужденных, отсидевших свой срок военных преступников, лично принимают у них на родине министр юстиции и глава МИД, как они говорят, что это великий день для нашей страны, и мы приветствуем возвращение героев, то понимаю, что это разрушительно для процесса урегулирования разногласий. Что делать, когда до сих пор политики публично заявляют о том, что никакого геноцида в Сребренице не было? Несмотря на то, что события в Сребренице на всех уровнях международного права были признаны геноцидом. Как можно тогда ожидать, что родственники жертв этого геноцида, проживающие на тех же территориях, будут испытывать хоть какое-то доверие к руководству страны?
Говорил главный прокурор Международного трибунала по Югославии Серж Брамерц. После оглашения приговора Радован Карадзич сможет подать апелляцию, на рассмотрение которой уйдет еще год. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Гаага.
Артистов Мариинского театра, обратившихся к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой не строить в Лужском районе котельные, работающие на твердом топливе, которое называется «Топал-1», чиновники обвинили ни много ни мало в нарушении Киотского протокола. Но артисты, местные жители и экологи настаивают на своем нежелании дышать опасными выбросами. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Открытое письмо к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко артисты Мариинского театра написали еще 10 марта. Дело в том, что у многих артистов в Лужском районе дачи, и они, так же как и местные жители, очень обеспокоены намерением предприятия «Новый свет ЭКО», тесно связанного с компанией-монополистом по вывозу мусора «Автопарк номер 1 Спецтранс», построить в 6 поселениях области котельные. Предполагается, что они будут стоять прямо посреди жилых домов и работать на топливе «Топал-1», которое производится из мусора. В письме говорится, жители Лужского района Ленинградской области, среди которых есть и сотрудники нашего театра, выражают свое негативное отношение к данному проекту. Они отвергают поверхностный подход к обоснованию безопасности данного проекта и считают, что в российских условиях фактически нет возможности технологически обеспечить очистку топлива «Топал-1» от вредных примесей и гарантировать соблюдение необходимых мер безопасности. Лоббисты проекта представляют его как альтернативу мусоросжигательным заводом и хотят распространить из Луги на всю Ленинградскую область, а потом и на другие регионы. Но экологи предупреждают, что работа котельных на топливе «Топал-1» – это фактически то же самое сжигание мусора, признанное вредным во всем мире. Чиновники уже отреагировали на письмо. Председатель областного комитета по топливно-энергетическому комплексу Андрей Гаврилов высказался в том смысле, что раз энергетики не указывают артистам, как надо танцевать, то и не дело артистов судить о котельных. Другой чиновник, заместитель генерального директора ОАО «Автопарк номер 1 Спецтранс» Николай Колычев заявил в соцсетях, что Мариинский театр способствует нарушению Киотского протокола. Между тем, письмо артистов и местных жителей подписали и активисты экологического движения «Красивая Ленобласть», говорит координатор движения Анатолий Конюков.
В данном случае появились худшие черты российской бюрократии, когда вот такие, знаете, большие люди начинают критиковать других маленьких людей. Просто они себя возомнили главными вершителями людских судеб. А что касается артистов Мариинского театра, жители Луги, для них эти граждане не представляют никакой ценности их мнения. Такая позиция просто неприемлема. И люди, которые живут там, они прекрасно понимают, что это касается их здоровья.
Анатолий Конюков считает, что инвестор, если он хочет осуществить проект, должен доказать, что топливо Топал-1 безопасно.
Он должен предоставить нормальное исследование, которое будет многодневным. Нормальная ежедневная работа, которая показала, что это безопасно. Но сейчас, если в таких льготных условиях были диоксины превышены в 2 раза, то что будет, если он будет работать в ежедневном режиме? Там будет совершенно другая ситуация, гораздо лучшие показатели. Тем более, что если бы они были уверены, что все будет гладко и хорошо, они провели бы полноценное исследование, предоставили бы. А пока мы не имеем ни полноценного исследования, ни сравнительных характеристик, ни с чем, кроме угля, устаревшего топлива.
Говорит координатор инициативной группы со стороны Мариинского театра Елизавета Шаматрина.
Ну, артисты просто не хотят, чтобы устанавливали котлы, которые сжигают мусор на участках, в жилых зонах. Артисты, конечно, понимают, что это будет загрязнять окружающую среду. Экологи делали замеры и сказали, что ничего хорошего. 2 раза вредных веществ у них там норма превышает. Я в театре подходила ко многим артистам. Все были просто в ужасе от этой новости, что будут сжигать мусор, как будто нет другой альтернативы. А альтернатива есть. Пускай это дороже, но не травить всех мусором-то. Ну и безопасность котлов вызывает опасения, потому что установки будут ставиться на длительный период. В 2013 году обещали, что пройдут газ в нашем районе, и так больше ничего не слышно по этому поводу. А на это выделяли деньги. Мы переживаем за экологию, за природу и чем мы будем дышать. Мы за то, чтобы проводили исследования, потому что это очень серьезное дело. Мы просто по факту, что вот мы приедем, вы против, но мы все равно поставим эти котлы на дачу, будем сжигать мусор и будем всех травить.
Обвинения чиновников в пренебрежении Киотскому протоколу артисты решили просто не комментировать. Они говорят, что и так все ясно, и что вообще-то никто не мешает провести в эти поселки газ, как это и планировалось раньше.
Народ против, экологи против. Вообще, как можно эту установку ставить в жилых зонах? Где заповедники, где дачи у людей. Вот у нас рядом свиноферму построили, у всех там огороды, и все это будет впитываться в почву.
И местные жители, и местные депутаты выступили против проекта строительства котельных на топливе Топал-1, который предлагает правительство Ленинградской области, говорит координатор движения «Чистая Луга» Людмила Пономаренко.
Приезжал на собрание глава ТЭК Гаврилов Андрей Валерьевич и убеждался, что против воли народа никто не пойдет. Последнее слово за население. Это же говорил нам и Устинов, это глава Центра энергосбережений. А сейчас, 16 числа, вот у нас был отчет главы администрации, приезжал первый зам Коваль Олег Сергеевич, и мы его спросили, что правительство Ленинградской области решило по этому проекту. И он нам заявил, что заявка в фонд реформирования ЖКХ правительством подана. То есть вопреки воле народа, да, вопреки официального решения власти в лице депутатов, заявка в фонд реформирования ЖКХ пошла на участие вот в этом проекте. Проект очень большой, 440 миллионов, 6 котельных, из них 345 миллионов – это деньги именно бюджетные фактически. На основании каких документов мы его спросили, он сказал, что документы представлены, он готов нам их показать, если мы приедем к нему на Смольный 3, в его кабинет. Когда мы стали говорить о том, что нет никаких доказательств того, что этот проект безопасный, а это инновационный проект, такого ничего нет вообще в истории Российской Федерации, чтобы жгли мусор в котельных, расположенных в жилом комплексе. Он сказал, что у него все экспертные заключения есть. Нам сегодня вот очень известный судебный эксперт по экологическому праву Елена Есина, она прислала нам отчет по тем документам, которые были и представлены, я так понимаю, фонд ЖКХ. Так вот, вердикт ее, что все эти документы ничего не значат. Но, к сожалению, правительство Ленинградской области нас не слышит. И сегодня у нас очень такая ситуация напряженная, что люди уже просто не знают, что делать. Они сказали «нет» раз, и вы сказали «нет» два. Вот сейчас была у нас линия горячая прокурора Лужского по вопросам коррупции. И вот нам жители сообщили, которые туда звонили, что по вот этому факту, что мы подали заявку в эту программу, было 63 звонка. о том, что есть коррупционные элементы в продвижении, таком настойчивом продвижении этих котельных.
Кто же заинтересован в таком мощном продвижении проекта?
За этим проектом стоит ресурсосбережение. В этой компании также Спектранс, это известнейший монополист мусорный. Ну а никто не скрывает, что часть бизнеса купил сын советника президента Кожина. Вот такие люди стоят с федерального уровня, все вот это к нам проталкивается. Старые котельные до первого жилого дома метров 300-400. И новые котельные вот построены рядышком, ну, видимо, чтобы сэкономить на сетях. Там есть еще другой наиболее интересный аспект, что есть альтернативный проект строительства котельных на щите в этих же сельских поселениях, который стоит 240 миллионов, а не 440. Но только когда общественность стала давить уже на нашу администрацию, вот буквально накануне вот этого отчетного собрания была встреча главы нашего района с инвестором. К сожалению, раньше вот почему-то их эти альтернативные варианты не интересовали.
По словам Людмилы Пономаренко, в Лужском районе очень активное население. Люди готовы стоять насмерть, чтобы не позволить отравить свой чистый воздух. А если они проиграют, они готовы продавать свои дома и уезжать, хотя сознают, что мусорные котельные запросто могут обрушить стоимость местной недвижимости. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 23 марта. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.